Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
С какой целью мы посвящаем себя для Божьего дома? Только для выражения Христа. Богу необходимо выражение Его Сына. Богу нужна невеста для Его Сына. Поэтому для Его выражения в жизни и для Его удовлетворения в любви мы посвящаем себя Божьему дому, то есть Церкви, созиданию тела Христова.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы очень рады, что сегодня к нам в студию пришел Дмитрий Ермаков, чтобы пообщаться о жизнеизучении бытия. Дмитрий, мы очень рады видеть вас снова.
Я очень рад быть здесь на жизнеизучении бытия вместе с вами, Оскар.
Дмитрий, сегодняшнее сообщение жизнеизучения бытия вновь приводит нас к столпам. Мы уже видели несколько столпов в переживании Иакова, и сегодня нас ожидает еще одно переживание, связанное со столпами. Но в добавление к столпам мы также увидим и башню. Столпы и башня. Дмитрий, не могли бы вы сделать для нас небольшое вступление, чтобы показать нам, где мы сейчас находимся?
Тот раздел, который мы с вами прослушаем сегодня, является небольшим отступлением. В нем Уитнес Ли рассказывает о значении трех столпов и одной башни в переживании Иакова. Я не знаю, обращал ли кто-нибудь на это внимание, но первый столб в 31 главе Бытия Иаков поставил как свидетельство того, что не он сам заботился о себе при помощи хитрости и обмана, а о нем всю его жизнь заботился сам Бог. Затем, когда Бог вторично призвал его в Вифиль в 35 главе, Иаков поставил второй столб. Этот столб – свидетельство Дома Божьего. Он указывает на то, что мы посвящаем себя не только ради наших нужд, но и ради нужды Бога. Бог заботился о нас, и Он продолжает заботиться о нас, но Он также хочет, чтобы мы заботились о нем. Третий столб был поставлен тоже в 35 главе. Там Иаков теряет свою жену, Рахиль, когда она рождает Вениамина, который является полным прообразом Христа. И здесь этот столб означает, что для того, чтобы Христос действительно был выражен, наша природная жизнь, наша природная любовь и наш природный выбор должны умереть. И, наконец, мы видим башню Гадер, то есть башню стад. И здесь у Иакова была легкая, беспечная жизнь, и это привело к серьезным неприятностям. Так что можно сказать, что эти три столпа и одна башня указывают на нечто очень глубокое, на определенные глубокие переживания, которые должны быть и у нас, через которые нам всем предстоит пройти.
Вы знаете, Дмитрий, что когда мы, верующие, читаем Библию, этот отрывок один из тех, которые, возможно, мы просто пробегаем глазами и не придаем значения тому, что там написано. Я думаю, что наше видение сегодня сильно изменится благодаря тому, что мы услышим сегодня.
Я тоже надеюсь, что наше видение изменится. И со своей стороны хочу тоже признаться, что и сам часто не задумываюсь над подобными отрывками. Нет ли в них более глубокого смысла, чем тот, что лежит на поверхности?
Я могу сказать то же самое о себе. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли, где он будет говорить о жизнеизучении бытия.
I still have some burden concerning the pillar. It is very interesting when you look into the history of Jacob.
У меня по-прежнему есть бремя в отношении столпа. Очень интересно, что когда вы смотрите на историю жизни Якова, вы видите, что во всей его жизни было три столпа. Эти три столпа были своего рода отметками, знаками в его жизни. В добавлении к этим трем столпам также была башня, башня в Гадере. Если вы какое-то время будете молиться об этих четырех вещах, вы сможете увидеть, что эти три столпа можно назвать вехами в жизни Иакова. Вы можете даже разделить жизнь Иакова на эти три или четыре периода. Можно сказать, что в первый период своей жизни он переживал Божью заботу. С момента своего рождения он был окружен Божьей заботой. Он был хитрецом, держащимся за пяту. В этом нет никакого сомнения. Он думал, что он заботится сам о себе. Но я могу сказать, что если бы он заботился сам о себе, то он был бы либо полностью побежден Лаваном, либо окончательно уничтожен Исавом. Но ни Лаван, ни Исав не могли ничего сделать с Иаковом, потому что с самого начала, с самого первого дня своей жизни, он был окружен Божьей заботой. В течение этих 20 лет Иаков переживал только Божью заботу. Поэтому в поворотный момент своей жизни, когда он заключал сделку с Лаваном, он поставил столб. И этот столб на горе Галаад представлял собой свидетельство Божьей заботы. Я уверен, что многие из нас могут поставить такой столб. Многие смогут поставить такой столб, но позвольте мне сказать следующее. Если вы были спасены недавно, то в первые дни вашей христианской жизни вам необходимо поставить такой столб. Но если вы с Господом уже довольно долгое время, и если сегодня вы хотите поставить такой столб, то я скажу вам, что уже слишком поздно. Уже слишком поздно. Вам необходимо ставить другой столб. После этого, как мы знаем, Иаков двинулся дальше. Почитайте эту историю. Бог явился ему и призвал его: «Встань и возвращайся в Вифиль». Сначала он посвятил себя Богу для Божьего замысла, чтобы Бог мог получить Вифиль, Дом Божий. И там он поставил вторую веху в своей жизни. Этой второй вехой, поставленной им, был столб, который он в конечном итоге назвал Домом Божьим, Вифилем. Теперь мы должны увидеть, что первый столб был свидетельством Божьей заботы. Второй столб был свидетельством Дома Божьего. Первый столб был свидетельством усердной заботы Бога о существовании Иакова. Разве этого недостаточно для тебя? Этого достаточно, Иаков, а я? Для тебя этого достаточно, а как же я? Ты должен пойти в Вифиль. Сейчас самое главное уже не твоя пища, твоя одежда или твой покой, а мой дом. Ты должен позаботиться обо мне. Я заботился о тебе много лет, а сейчас ты должен позаботиться обо мне.
Дмитрий, ранее мы увидели, что число 2 в Библии обозначает свидетельство. И на самом деле эти два столпа Иакова представляют собой свидетельство его жизни о том, что его переживание Бога продвинулось от признательности за заботу о его практических нуждах до его собственной заботы о нуждах Бога и замысле Бога и его участии в том, что связано с Божьим домом.
Совершенно верно. Такие переживания были у Иакова, и такие же переживания есть у всех верующих, которые растут в жизни и преобразовываются в жизни. Могу сказать из своего опыта, что когда я принял Господа, я очень скоро сделал одно важное личное открытие. Бог, в которого я поверил, живой. Он живой, то есть он активно проявляется в моей жизни. Ему не безразлично, как я живу. Поэтому он вступает со мной в диалог, он отвечает на мои молитвы, участвует в моих нуждах. У меня, возможно, не было таких драматических переживаний, как у Иакова, но были другие ситуации, в которых Бог тоже заботился обо мне. Мне было тяжело, и я просил Бога о чем-то. Он отвечал на мои молитвы, и ситуация разрешалась. Ну или, по крайней мере, менялось мое отношение к ней. В такие минуты я благодарил Господа за Его любовь и милость, за Его заботу обо мне. Но при этом где-то глубоко возникал такой вопрос. «Господь, почему Ты так благ ко мне? Я, конечно, благодарен Тебе, но я совершенно не заслуживаю этого». Позже, с помощью служения Уитнеса Ли, я понял. Господь заботится о наших нуждах, потому что Он хочет, чтобы мы позаботились о Его нужде. Ему нужен дом, совокупное строение, состоящее из верующих, выросших в божественной жизни. Тогда я сделал еще одно открытие. Если мы хотим, чтобы Господь позаботился о наших нуждах, надо забыть о них и заботиться о Его нужде. Об этом же говорит сам Господь в 6 главе Евангелия от Матфея. «Ищите прежде Его Царство и Его праведности, и все это, то есть все, что нам нужно для жизни, будет прибавлено вам». Сейчас я учусь жить такой жизнью, полагаясь на Господа во всех своих проблемах, и даже забывая о них, откладывая их в сторону, чтобы позаботиться о интересах самого Господа на земле. И я хочу засвидетельствовать, что Господь верен. Он продолжает заботиться о моих нуждах, хотя сейчас я гораздо реже прошу Его об этом. И знаете, Оскар, мне кажется, сегодня я на пороге еще одного важного личного открытия. Я давно знаю это как доктрину, но, видимо, Господь хочет, чтобы я сделал такое открытие в своих субъективных переживаниях. Открытие это можно сформулировать так. В конце концов, мы должны прийти к тому, чтобы вообще не оглядываться на свои интересы. Или, точнее, нашими интересами должны стать интересы Господа. Так что ни в нашей молитве, ни в наших мыслях не будет уже никакого различия. Мы будем молиться о Его нуждах, как о своих. Я вижу это в свидетельстве апостола Павла. Этот брат осознал, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Об этом он говорит в 5 главе послания к Ефесянам. Поэтому мы должны любить то, что любит он. В послании к Колоссянам 1:24 Павел пишет удивительные слова. Вдумайтесь в них. «Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас и восполняю со своей стороны то, чего недостает скорбям Христовым в моей плоти ради Его тела, которое есть Церковь. Наша истинная радость – это забота о Его нуждах, даже если это связано со скорбью и страданиями для созидания Его тела. И это второй столб – свидетельство о Доме Божьем».
Дмитрий, благодарю вас за это свидетельство. Эти сообщения помогают нам найти направление в нашем следовании за Господом. Давайте вернемся к нашему сообщению Уитнеса Ли и жизнеизучению бытия.
My burden actually tonight is on the third pillar. At Bethel, the altar was built, and the pillar was set up.
Jacob has... Мое бремя сегодня касается третьего столпа. В Вифиле был построен жертвенник и был поставлен столб. Иаков посвятил себя Богу. Он не только откликнулся на призыв Бога, но и посвятил себя Богу для того, чтобы исполнить желание Бога и чтобы у Бога был Вифиль. Но на этом его жизнь не закончилась. Произошло некоторое событие. С одной стороны, это было радостное событие. С другой, это было страдание. Это было одновременно приобретением и потерей. Это было одновременно и рождение, и смерть. Это стало большой проблемой для Иакова. Приобретение означает, что он приобрел сына, а потеря означает, что он потерял любимую жену. Итак, Иаков, кого ты хочешь иметь, жену или сына? Если ты хочешь иметь сына, ты должен пожертвовать женой. Если ты хочешь иметь жену, ты не получишь сына. У тебя много сыновей, их уже 11. Но ни один из них не является полным прообразом Христа. У тебя было много переживаний, но ни одно из них не является достаточным для того, чтобы произвести Христа. Итак, кого ты хочешь иметь? Рахиль или Вениамина? Кого ты хочешь иметь? Свою дорогую жену или такого сына, который является прообразом Христа? Как бы то ни было, от него это не зависело. Он приобрел сына. Каким образом? Потеряв свой природный выбор. Он приобрел своего сына, он приобрел Христа, потеряв свой природный выбор. Это самое главное в сегодняшнем сообщении. У нас должен быть столб Божьей заботы, затем столб Дома Божьего, а затем третий столб – выражение Христа. Этот столб стоит очень дорого. Этот столб стоит очень дорого. Этот столб был поставлен перед гробницей. Гробница появилась в результате смерти, а эта смерть была смертью природного выбора, выбора сердца. Что обозначает Рахиль? Рахиль обозначает наш природный выбор. Рахиль указывает на выбор нашего сердца. Полная картина заключается в следующем. В вашей христианской жизни должна быть такая веха, третий столб, который стоит у гробницы. Что это за гробница? Третий столб стоит у гробницы вашего природного выбора. Все, что вы любите, все, что вам нравится, все, что вы желаете иметь, все, что является вашим природным выбором, однажды все это закончится. Это будет помещено в гробницу, и перед этой гробницей вы должны будете поставить столб. Иаков поставил столб на горе Галаад. Он поставил столб в Вифиле. И теперь он поставил столб на пути в Вифиле. И этот столб представляет собой знак смерти и погребения. Это смерть и погребение вашего выбора. Выбора вашего сердца, кого-то или чего-то, что вы очень любите. Это должно умереть и быть погребенным. И перед гробницей должен быть поставлен столб, как свидетельство того, что ваш выбор погребен. И каков результат этого? Вифлеем. Вифлеем – это место, где родился Христос. Вифлеем – это место Христа. Это Божья цель. И это представляет собой Божье свидетельство. Пришествие Христа, выражение Христа. Я думаю, теперь нам ясно, что представляют собой эти три столпа.
Дмитрий, это была замечательная картина. Третий столб в жизни Иакова, поставленный перед гробницей любви его природной жизни. И результат всего этого – произведение сына, который является полным прообразом Христа. Не могли бы вы рассказать нам побольше о том, что это означает для нас сегодня?
А первые два столпа – это свидетельство того, что Бог удовлетворяет наши нужды и что мы заботимся о Божьем доме. Эти столпы поставлены не только для того, чтобы у нас была счастливая жизнь. Они поставлены для того, чтобы мы жили для созидания тела Христова. А это, в свою очередь, целиком и полностью предназначено для выражения Христа. С какой целью мы посвящаем себя для Божьего дома? Только для выражения Христа. Богу необходимо выражение Его Сына. Богу нужна невеста для Его Сына. Поэтому для Его выражения в жизни и для Его удовлетворения в любви мы посвящаем себя Божьему дому, то есть церкви, созиданию тела Христова. И это подводит нас к третьему столпу. Можно сказать, что он является целью или назначением первых двух столпов. Третий столб – это произведение Христа в наших переживаниях. За произведение Христа и за выражение Христа мы должны заплатить высокую цену. Чем мы платим? Своей природной жизнью, своей природной любовью и своим природным выбором. Я не знаю, как вы, Оскар, но я просто полон природной жизни, природного выбора и природных предпочтений. Но Господь, я знаю теперь, хочет привести нас туда, где стоит столб, то есть свидетельство о том, что природная любовь была умерщвлена и даже погребена. Так же, как Рахиль, природная любовь Иакова умерла и была погребена. В итоге появился Вениамин, полный прообраз Христа.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение этого замечательного сообщения жизнеизучения бытия.
Now it's so meaningful. After all these pillars, I throw a tower. Surely this is not the Tower of Babel. This is the Tower of Eden.
Теперь нам очень важно увидеть, что после всех этих столпов мы подходим к башне. Конечно же, это не Вавилонская башня. Это башня Гадер. Гадер на еврейском означает «стада». Здесь у башни Гадер, башни стад, с Иаковом что-то произошло. Это событие было очень постыдным, безобразным, грязным и безнравственным. Его сын Рувим совершил прелюбодеяние с наложницей Иакова. Это произошло не у столпов, это произошло у башни. Я хочу немного задержаться на этом моменте. Я полагаю, что башня стад обозначает своего рода легкость в жизни. Вы должны понимать, что к тому времени у Иакова были стада. У него были стада. Когда он проходил через это место, а это место было очень хорошим для его скота, он должен был идти прямым путем в Хеврон. Хеврон был его пунктом назначения. Но он остановился у башни Гадер, в месте, которое хорошо подходило для его скота. И я полагаю, что это указывает на то, что Иаков выбирал место, где его жизнь была бы легче. Именно в этом месте, пока он наслаждался легкостью в своей жизни, произошел этот греховный поступок. Я уверен, что в человеческой жизни, в любое время, в любом месте, когда появляется легкость жизни, появляется и грех. Помните, вам нужно поставить все эти столпы, но вам не нужно тратить сил на то, чтобы построить башню. Башня всегда на месте, и она всегда ждет вас. Всегда в нашем христианском хождении присутствует некая башня стад, которая ждет вас, ждет того, чтобы поймать вас в ловушку. Лучший способ избежать ее – не обращать на нее внимания. Независимо от того, насколько вы устали, насколько вы истощены следованием за Господом, просто скажите: «Господь, помоги мне. Я не хочу отдыхать ни у какой башни. Я убегу отовсюду, где есть эта башня. Я не буду останавливаться здесь для отдыха. Наоборот, я не буду обращать на нее внимания. Я буду бояться ее, и я убегу от нее. Так вы будете защищены».
Дмитрий, я думаю, что этот заключительный отрывок имеет для нас большое значение. Даже после стольких глубоких переживаний Господа, Иаков все равно попал в ловушку соблазна легкой жизни. Возможно, в нашем веке, когда многие, даже Божьи дети, могут наслаждаться богатством и легкой жизнью, это представляет особую проблему, не так ли?
Это огромная проблема. В одном из примечаний восстановительного перевода Уитнес Ли пишет, что «ничто так не повреждает наше человечество, как блуд». Я сейчас подумал о Давиде во второй книге «Царств» в 11 главе. Все цари весной ушли на сражение, а Давид остался в Иерусалиме наслаждаться легкой жизнью. И именно в это время он как-то раз встал с ложа вечером и вышел на крышу царского дома. С крыши он увидел купающуюся женщину. Она была очень красивой, и мы знаем, чем закончилась эта история. Прелюбодеянием. И многими бедами и для семьи Давида, и для всего Израиля. Господнему движению был нанесен большой ущерб. Рувим из-за этого случая с наложницей Иакова потерял свое первородство. Иосиф же получил первородство как раз из-за того, что не поддался искушению плоти и даже убежал от этого искушения. Меня очень коснулись слова Уитнеса Ли. «Я не хочу отдыхать у башни». Другими словами, я не хочу, я даже боюсь легкой жизни. Если я вижу башню, надо бежать. Если мы выбираем легкую жизнь, мы можем оказаться в ловушке сатаны. И тогда нашему человечеству и всей работе Господа в нас будет нанесен урон. Поэтому, как сказал Уитнес Ли, независимо от того, насколько мы устали, насколько мы истощены даже следованием за Господом, мы не должны останавливаться на отдых у башни. Единственное безопасное место для отдыха – это сам Господь. Он – наш истинный покой и удовлетворение, и Он – наша безопасность.
Дмитрий, благодарю вас за это общение. Оно принесло много света мне и, я думаю, многим из наших слушателей. И я рекомендую нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение бытия» и почитать эти сообщения в более полном формате. А вас я благодарю и надеюсь, мы увидимся скоро в одной из следующих программ.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.
Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.